Разворот на восток.
Друзья, приветствуем всех в эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Традиционно в это время также в студии Турал Керимов, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Турал, приветствую тебя.
Привет, здравствуйте, добрый день, прекрасный воскресный день. Почему-то всегда хочется сказать «воскресное утро».
Не знаю, потому что это воскресенье, мы только просыпаемся, возможно.
И наконец-то мы в студии с тобой, Таня. Очень много интересного мы сегодня постараемся обсудить. И есть у меня подозрение, как в старой советской песне, и опять я по шпалам, не влезая в тайминг, будем говорить о многом, но надеюсь, что нашим зрителям будет интересно.
Я напомню телефон прямого эфира заодно. Друзья, если есть у вас вопросы, хотите подключиться к нашей беседе, может быть, даже скорректировать эфир таким образом, неожиданно каверзный вопрос какой-нибудь задать. В общем, Турал точно будет отвечать. А я на это посмотрю. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3031. И также напомню, что у нас идет видеотрансляция, в том числе в группе ВКонтакте, Радио Спутник. Можно легко найти, подписаться, поставить лайк и оставить там свой комментарий, если нет какого-то другого способа к нам присоединиться и нас поддержать. С чего сегодня начнем нашу беседу?
Я думаю, традиционно начнем с одной из самых активных стран. И сейчас наши коллеги по всему миру говорят о том, что это, наверное, страна, которая в 2023 году будет действительно ощутимо задавать тон всей международной повестке и своей внутриполитической тематикой, и своей международной политикой, про Турцию и про то, как неожиданно курдский фактор, который многие годы, если быть точным, уже практически 50 лет является одним из основных на внутриполитической арене турецкой, и начиная с 90-х и на внешнеполитическом направлении тоже Анкара уделяет огромное внимание вопросу, который связан с национальной безопасностью и с деятельностью курдских организаций, которые в этой стране в большинстве своем считаются экстремистскими и даже террористическими. Сейчас, в 22-м году, в 23-м году уже этот вопрос, связанный со взаимоотношениями Анкары с несогласными с нею курдскими организациями, приобретает новые неожиданные грани. Хотя это не удивительно, но неожиданно. И на этой неделе сразу по двум направлениям традиционно стабильных отношений Турции со своими партнерами по направлению Анкара-Брюссель, то есть Турция-НАТО, и по направлению Анкара-Вашингтон, то есть Турция-Соединенные Штаты. Курдский вопрос всплывает в необычным для себя амплуа. О чем идет речь?
Напомнить. Я вообще хочу отметить, что на самом деле ты когда говорил, НАТО и США, что это два разных направления, но как-то все равно в нашем таком в нашей реальности, мне кажется, иногда это говорим, практически одно и то
мы
же.
Мы говорим, НАТО, имеем в виду
США,
и наоборот.
Хотя вообще-то это разные вещи.
Да. Много раз говорили мы о том, что, по сути дела, без США НАТО не существует, и НАТО — это такая организация, где формально союзники, де-факто сателлиты Соединенных Штатов выполняют приказы и поручения, которые спускаются на них сверху для того, чтобы это было не настолько неприятно. Есть Европейский центр командования, хотя это называется штаб-квартира НАТО, но это, по сути дела, это Европейский центр командования, американцами, такой пульт управления европейскими союзниками. Ну так вот, курдский фактор. Мы знаем, что в июне месяце в Мадриде Швеция и Финляндия подписали протокол с Турцией о устранении озабоченности Анкары по вопросам, связанным с деятельностью курдских организаций, курдских эмигрантов или же лиц, которые находятся в международном розыске по запросу из Анкары в этих странах, для того, чтобы Турция сняла свои озабоченности и позволила им вступить в НАТО, в частности, ратифицировала их прием в эту организацию по уставу Североатлантического альянса. Для вступления новых членов, парламенты и правительства всех остальных остальных членов должны ратифицировать это соглашение единогласно. То есть, если кто-то один этого не сделает, то
в альянс не состоится.
Приняты новые члены не будут. И вот на этой неделе... На самом деле все началось с того, что премьер-министр, ну, уже не новоизбранный, но новый, все-таки его в октябре только избрали, в конце октября, шведский премьер-министр Ульф Кристерсон, его зовут, сказал о том, что Турция требует от Швеции заведомо неисполнимых обязательств. Потом он сказал, что он имел в виду, что на самом деле Швеция делает все, что обещала, но ожидания Анкары сами по себе завышены в этом вопросе.
Но все-таки реально, то есть реализуемы, да, если быть точнее.
Ну да, и он оговорился, что многие из них, они связаны с шведским законодательством, которое невозможно переделать под какие-либо требования или просьбы, или пожелания союзников, партнеров и прочее. Там действительно, в одном из наших эфиров мы уже об этом упоминали, в Корее на это отреагировали тем, что, ну, в общем-то, мяч на вашей стороне, вы как хотите, так и поступайте. Угу. Мы нашу позицию обозначили и считаем, что вы не сделали
то, чего
мы хотели бы. Шведское правительство решило отправить в столицу Турции с визитом председателя местного парламента. И буквально там за день до его визита в столице страны вывешивают куклу подозрительно похожую на президента Эрдогана вверх ногами в шведской столице. И это вызывает, конечно, очень жесткую реакцию со стороны Турции. В Турции отменяют визит председателя шведского собрания. Проходит разговор у Шентопа со своим коллегой шведским очень на повышенных тонах, я так понимаю, но не то, что они там как-то переступили и пренебрегли нормами этикета, просто турки в жестких формулировках, мне кажется, донесли до оппонентов, что так делать нельзя. Единственный, кто внятно поддержал не поддержал Турцию, а осудил происходящее в Швеции. В связи с этим это был министр иностранных дел Венгрии Сиярта. Кстати, Венгрия тоже до сих пор еще не ратифицировала. Единственная, да, ну, единственные две страны, неправильно,
Турция
единственная,
и
может быть, одна.
Венгрия.
Да, две страны в НАТО, которые не ратифицировали, это Венгрия и Турция. И вот он заявил, что это непозволительно, даже не то, что в рамках Швеции, а в рамках Евросоюза, такое поведение и отношение к кому-либо из иностранных лидеров, от оскорбления страны и народа. И шведский министр иностранных дел заявил, что осуждает, и вообще это поведение, подобного рода акции страны курдов, они могут значительно усложнить переговорный процесс о вступлении Швеции в
НАТО.
Такое
ощущение, что уже как раз-таки это осложнение происходит, потому что, ну, мы иногда уже по привычке начинаем думать, что как будто бы Швеция и Финляндия, ну, по привычке, я имею в виду, потому что нам кажется, что вот они уже практически в альянсе, хотя, да, там процесс долгий, непосредственно вот это вступление, да, юридические нюансы есть. Но я так понимаю, что сейчас вот в самый последний момент все-таки действительно все может сорваться?
Тань, знаешь, здесь еще нужно не упускать из внимания, ты очень-очень точно сейчас об этом упомянула. Ведь год назад устами, по-моему, нашего министра иностранных дел мы заявляли о том, что недопустимо военное освоение и развитие военной инфраструктуры НАТО на территории другой соседней страны, нашей Украины. Украина не член НАТО и не была членом НАТО, но, по сути дела, те процессы, которые там армейского строительства и интеграции украинских вооруженных сил и инфраструктуры в системы соответствующие альянса, они говорили о том, что, ну, по сути дела, по факту, очень-очень сильно это напоминает полноценное членство, да, не то, что партнерство и сотрудничество. Так вот, с Швецией и Финляндией, с Швецией в большей степени, с Финляндией в меньшей степени, но военное освоение этих стран со стороны альянса, оно уже началось. То есть это формальность, да, по большей части, что Турция не пускает юридически де юре эти страны в НАТО.
А по факту это уже
происходит. При этом американцы уже давно там, где они хотят быть, и не только американцы. Мы прекрасно знаем, что с той же Швецией, у той же Швеции всегда были очень тесные и близкие, пусть даже формальные, но я думаю, что и в военно-техническом отношении, на практической основе тоже, с той же Великобританией отношения. Хоть они и были многие годы, десятилетия нейтральными странами наряду с Швейцарией и Австрией, да, в Европе. Это была Северная Европа, Центральная Европа. Кстати, еще одна аналогия теперь напрашивается. Страна, у которой очень напряженные отношения были при Курции, как минимум с Турцией, это Австрия, которой турки сразу сказали, что вы можете вообще как бы не предпринимать никаких мер, мы вас в НАТО никогда не впустим. И вот тут ты говоришь, мы привыкли, мы думаем о том, что они уже в НАТО.
Ну, просто когда было принято, да, само вот это вот решение, что да, давайте начинаем этот процесс вступления, иногда ты уже думаешь, так, а процесс уже закончился или нет? То есть вот как будто бы не до конца понятно.
Тут же внутриполитический аспект огромный.
Да.
Американцы, они хоть последние десятилетия, там последние три десятилетия и действуют крайне топорно, где-то больше, где-то меньше. Но со скандинавами это все-таки страны достаточно успешные, с очень высоким уровнем жизни, с очень высоким доходом населения и очень прагматичными избирателями, и донести до них то, почему вот они много десятилетий не были членами никакого НАТО, и тихо, спокойно жили, никто их не трогал, а теперь они резко должны стать членами НАТО, появился тот повод, которым можно оправдать совершенно вообще все. Это искусственно созданный кризис на Украине, и вот этот кризис, он стал очень удачной причиной и поводом, как я сказал, для того, чтобы поставить их перед фактом, что вот или вы вступите в НАТО, или же мы не можем вам гарантировать, что с вами ничего не произойдет.
Кстати, были различные соцопросы, я не помню по поводу Швеции, а вот по поводу Финляндии точно, там более половины процентов респондентов, которые приняли участие в этом опросе, говорили о том, что да, нам вот это вот вступление в НАТО как-то не особо-то и надо, не особо мы туда хотим, но то есть, видимо, настроение у населения чувствуется. Но вот мне интересно, ты же сам отметил, что получается, да, юридический вопрос, он как бы продолжается, но по факту уже там американцы, да, и представители НАТО, они уже есть на тех или иных территориях, делают там, что они, ну, хотят и считают нужным. А важно ли тогда там поведение Турции сейчас? На что это может повлиять?
Вот почему, смотри, да, почему я связал два этих фактора в самом начале, про Турцию и НАТО, и про Турцию и США. Для Турции это важный момент для того, чтобы еще раз подчеркнуть суверенность своей внешней политики. То есть она могла бы, как все остальные, ну, наш голос ничего не решает, да, и поэтому
мы согласны.
Да, поэтому я проголосую, как все, или же, ну, в данном случае невозможно, но многие действуют, типа, ну, или я там вообще не буду голосовать, как вот на Генассамблее ООН очень часто бывает. Многие страны, они просто не присутствуют на голосовании или же воздерживаются, да, при голосовании. Здесь такой опции нет, но тут турки поняли, что ну а раз он все равно ничего не решает, то ну и что? Они пошли от обратного, от противного. А мы не будем тогда голосовать. И посмотрим, как бы, да, он ничего не решит. Что тогда они сделают? Вот мы не проголосуем, и тогда посмотрим. А давить есть на кого? И давят они, естественно, на Вашингтон, и даже в Мадриде очень же противники турецкого президента и за рубежом, и внутри страны, они во время саммита, когда пошла речь о том, что будут подписаны некие бумаги, документы с скандинавами, сказали, ну вот, Эрдоган хорохорился, и тут приехал на саммит и сразу же сдулся. А, по сути дела, это нас, он же, ну не то, чтобы он переиграл американцев, но он снова смог одним выстрелом двух зайцев. То есть, с одной стороны, американцы получили какой-то прогресс, а с другой стороны, по сути дела, никакого прогресса-то и не
произошло на практике. То есть, чисто формально и, да, какой-то номинальный, да. Может быть, он выглядел, но по факту
и
нет.
И тут то, что это на этой неделе все происходит, оно тоже совершенно не случайно. А через... Получается, два дня турецкий министр иностранных дел отправляется с визитом в Соединенные Штаты. Сегодня, вчера, позавчера, в пятницу, значит, в Конгрессе, в Белом доме и так далее, в высших инстанциях государственных США резко стали говорить о том, что никаких, предварительно никаких препятствий для продажи модернизированных F-16 американских истребителей четвертого поколения для Турции не осталось, для продажи и модернизации имеющихся. И мы видим тут встречную игру. То есть американцы перед этим визитом тоже делают попытки обозначить границы собственного торга. Что если мы договоримся, то, в принципе-то, вы можете получить свои самолеты. При этом, опять же, очень-очень история неприятная складывается для турок. Почему? Потому что из программы F-35, как мы все помним, их выкинули. При этом греки получат первую эскадрилью, если я не ошибаюсь, вообще без всяких оговорок этих F-35. А Турция в вопросах именно развития ВВС и ПВО, ПРО и прочего, они больше все-таки ориентируются именно на противостояние. Состояние такое заочное с греками. И много других сопутствующих вопросов. Здесь никуда мы не уйдем, конечно же, да, и от ситуации в Северном Причерноморье, или в Восточной Европе, или же на постсоветском пространстве, или же на Украине, да, как угодно это можно называть. И позиция турецкая. С одной стороны, американцы говорят, мы очень благодарны нашему союзнику и партнеру за все эти миротворческие усилия, а с другой стороны, а вот вы помогаете обходить санкции, мы можем ввести санкции против вас. То есть вечно какая-то двойственность позиции у американцев наблюдается.
А вот какой тут сценарий тебе кажется наиболее вероятным? То есть как все разрешится?
И сейчас вот мы переходим как раз к еще одному важному элементу. В ответ на твой вопрос, да, зайду издалека. Главное поле сейчас, мне кажется, американо-турецких противоречий, оно находится в соседней Сирии с Турцией. И если до этого последний, получается, с 16-го года уже сколько, 7 лет, достаточно долго, хотя, казалось бы, вчера, да, это все было.
Там. Время летит быстро, да.
Да, уже последние 7 лет американского присутствия, покровительства сил сирийских курдов, которых Турция считает сирийским ответвлением РПК, Рабочей партии Курдистана турецкой, и террористической организацией, оно как бы было... И Турция пыталась каким-то образом вести какие-то переговоры, проводила несколько раз операции трансграничные и надеялась, что удастся с Вашингтоном так или иначе договориться на этот счет. Но все было хорошо именно, опять же, до начала событий на Украине. Ну, как все было хорошо? Все было привычно.
Относительно.
Да, все было привычно до начала событий на Украине. После этого началась попытка, конечно же, выдавливать нас изо всех регионов, изо всех сил. И, конечно же, наше присутствие в Сирии, оно тоже начало многих раздражать. Но с учетом того, что сирийские курды уже давно, как мы сейчас, да, сказали, стали инструментом сначала сдерживания, а теперь и попытки ущемления национальных интересов и безопасности ведущих игроков, а ведущие игроки там — это астанинский формат, это Турция, Иран и Россия, или там в любом порядке, да, в каком хотите. И сейчас все эти три страны, они сошлись во мнении, что пора с этим кончать. И к самым главным препятствиям для объединения усилий это является отсутствие нормализации отношений между Дамаском и Анкарой. И как только эта нормализация началась, это вот как раз вот я сейчас отвечаю на твой вопрос, да, американцы что сделали? Американцы устами подконтрольных себе сирийских организаций курдов, сирийских курдов, они начали призывать оппозицию сирийскую, которая находится на территориях подконтрольных Турции. Здесь, кстати, тоже сейчас нужно будет нам сделать одну оговорку, потому что очень много ошибок у нас в информационном пространстве в этой связи. Они стали их призывать объединиться, забыть все противоречия, вспомнить
против
о будущем,
Эрдогана,
о будущем Сирии и объединиться против Асада и против турецко-сирийских договоренностей. Угу. Вот, мол, Анкара вас предает, она вас даст Асаду, она заодно с Москвой и с Тегераном. И тут совершенно точно турки понимают, откуда растут уши и кто за этим всем стоит. Попытка дестабилизации ситуации на тех территориях, да, которые подконтрольны Турции и свободной сирийской армии, так называемой, или сирийской оппозиции, подконтрольной Анкаре, это вызывает очень большое раздражение в Турции, особенно на фоне, опять же, попыток нормализовать отношения с Дамаском для того, чтобы раз это хотя бы какую-то часть сирийских беженцев отправить обратно к себе домой, в Сирию, а во-вторых, уменьшить бюджет и нагрузку на бюджет для того, чтобы содержать эти территории. Ну и, в-третьих, есть еще много вопросов, например, та же самая Идлибская зона, где большое сосредоточение этих джихадистов, которых, если честно, никто трогать сейчас не хочет, просто чтобы не ворошить вот это вот змеиное гнездо. И если договориться с Дамаском, то я думаю, что Анкара сможет, опять же, вот всю эту нагрузку, которая на ней была долгое время и ограничивала ее действия как в регионе, так и в отношении с партнерами, в частности, там, да, с нами или с иранцами. Да и в экономическом плане есть фактор ОАЭ. Опять же, многие спрашивают, кто за это будет платить, а, скорее всего, как бы Эмираты могут в это вписаться, да, например, и так далее. И вот эта вот вся история с сирийским Курдистаном, так называемым, и с про сирийским законодательством, пардон, про курдским законодательством в Швеции, оно сейчас, как ни странно, является основной, мне кажется, да, струной.
Но это то, на что будут давить, да, получается, то, чем могут воспользоваться. Слушай, а вот если все-таки получится, что и Финляндия, и Швеция, они все-таки оказались в альянсе, Турция, да, таким образом, ну, в каком-то смысле, может быть, проиграла. А действительно, американцы достают вот этот козырь в Сирии, да, разыгрывают так, как американцам и Белому дому будет выгодно. Не получится ли так, что в результате, мы еще помним, что в Турции будут выборы, да, допустим, Эрдоган остается на своем месте, что Эрдоган начнет больше с Россией дружить. Он, конечно, и так наш партнер, но такой, периодически, да, мы знаем, своеобразный все-таки.
Тань, тут Швеция и Финляндия не окажутся в НАТО как минимум до окончания выборов турецких, совершенно точно. Побеждает Эрдоган, значит, история начинает, продолжается, да, продолжается с того же места, где остановился, как говорится, где поставили на паузу. Если Эрдоган не побеждает, то, ну, я не знаю, но кто там придет к власти, это очень много можно на это что-то рассуждать. Если придет оппозиция, то, скорее всего, она будет очень крайне прозападной, и там быстренько решат этот вопрос, возможно. А что касается Эрдогана после его победы на выборах. Очень много факторов, которые говорят о том, что победа на выборах Эрдогана, да, нынешнего президента, его правительства, оно зависит от хороших отношений с Россией. И дальнейшее усиление и укрепление его власти после победы, ведь на этом же не заканчивается ничего.
Конечно.
Проблемы не решаются. Оно точно так же будет зависеть от очень хороших отношений с нашей страной. Но его очень хорошие отношения с нашей страной, это не значит, что он должен рассориться с Западом просто в конец и в крайность.
Ну нет, но он будет, наверное, придерживаться той политики, которая всегда, ну, что называется, да, и с теми общаться как надо, и с этими, ну вот при этом и ради интересов собственного государства, да, действовать.
При этом наши отношения,
тоже, да,
да, наши отношения пойдут по восходящей, а с Западом у него идут отношения по нисходящей, тем более, что очень тоже нужно отметить и сказать, что в Турции часто начали говорить не наши партнеры, не наши союзники, а Запад.
Запад.
Запад,
это показательно.
Да, Запад сделал то-то, Запад там-то ошибся, Запад здесь-то не рассчитал. То есть это чисто психологический отход от концепции, что мы тоже как бы с ними.
Да, мы не Запад, получается. Да, да? Вот мы как бы себя так отодвинули немного.
И об этом не нужно забывать. Я думаю, что у нас...
У нас буквально, да, несколько секунд осталось до перерыва.
Давай минутку потом уже.
Договорим. Сейчас пока пауза, друзья, через несколько минут вернемся.
Разворот на восток.